Начинается прямой эфир на Ведорадио, и я приветствую всех слушателей. Сегодня у нас гостем нашего эфира является Дмитрий Высоцкий, хотя его можно считать уже не гостем, а полноправным хозяином эфиров, которые происходят у нас по средам с 18.00. Наши часы как раз показывают это время, 18.00 по Москве, и я приветствую Дмитрия, с которым связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, для наших слушателей, где вы сейчас находитесь?
Сейчас я уже опять в Риге.
Опять в Риге. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот мне хотелось бы узнать до того, как я зачитаю те вопросы, которые пришли уже на ваш адрес. А я, кстати, скажу, что наша беседа называется «Давайте поговорим о...» И это значит, что можно задавать практически любые вопросы, на которые отвечает вам Дмитрий Высоцкий и старается разъяснить какие-либо ситуации, чтобы было понятно. Так вот, Дмитрий, скажите, какие вопросы больше всего тревожат рижан? Вы, наверное, же общаетесь с людьми там, с разными. Как вы чувствуете?
Обязательно общаюсь, конечно же. Практически те же самые вопросы, что и всех остальных наших слушателей и в Канаде, и в Германии, и в Италии, и в России, и на Украине. То есть, ну, я не могу сказать, что есть какая-то сильная разница. Вот. Потому что всех волнует семейные отношения, всех волнует свое будущее, как улучшить это можно, всех волнует качество характера, которое мы могли бы исправить. Вот,
и, конечно, по-моему, же, про качество характера у нас давно не было вопроса, мне так кажется.
Да, какая-то часть людей интересуется духовной жизнью. Угу. Вот, то есть, в принципе, как бы в процентном соотношении примерно везде все одинаково. Вот. Другое дело, если, например, есть такие города, может быть, небольшие, которые, может быть, там, может быть, нет таких количества слушателей, которые, например, серьезно занимались духовной практикой. В тех городах, конечно же, больше интересуются все-таки семейной психологией. Вот. Но наши слушатели потихонечку подтягиваются, и это можно видеть, потому что я уже веду эфиры где-то уже, наверное, около 3 лет, а может быть, уже даже 4 лет. Даже, наверное, 4 года уже я веду эфиры. Вот. И я вижу разницу между теми слушателями, которые вот были в первые годы, и сейчас. Вот. Слушатели, уровень слушателей очень серьезно вырос. Стали более интересные вопросы, более глубокие вопросы. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки мы делаем свою работу не зря. У нас очень много хороших, достойных лекторов. Очень много интересной информации. И люди, безусловно, растут на этой информации. Вот, это можно заметить.
Я тоже надеюсь на то, что все это не зря. Так вот, уважаемые слушатели, если вас беспокоят какие-то вопросы в рамках тех тем, которые вы услышали только что, вот если не о духовности вопросы, то хотя бы о развитии личности, лично мне бы хотелось услышать, приглашаем вас присоединиться к нашему эфиру и задать его тему, присылая свой вопрос на наш почтовый ящик efir@vedoradio.ru. А еще лучше звонить по скайпу. Наш логин просто Ведорадио. Это Дмитрий Высоцкий. Как минимум час мы будем общаться в прямом эфире. И я буду уделять внимание вопросам, которые буду передавать Дмитрию. Первый вопрос к нам пришел от Степана. Степан пишет: «Я работаю вахтовым методом. Месяц на работе, месяц отдыхаю дома. Есть в таком графике и плюсы. От работы не отвлекают домашние дела, постоянный режим, но самое важное – дома я могу больше времени уделить семье, домашним делам. Есть и минусы. Жена и сын скучают, когда я на вахте. На жену ложатся больше обязанностей по воспитанию сына, больше домашних хлопот, а она тоже работает, но в городе график обычный». Супруга намекает, чтобы я тоже искал работу в городе, так как ей сложно справляться во время моего отсутствия в городе. Хотя есть кому помогать, бабушки, дедушки. Я пока не пытался, так как считаю, что график 5/2 не позволит уделять много времени в семье. Ага, имеется в виду вот 5 рабочих дней в неделю и 2 выходных, насколько я поняла. И это, по мнению Степана, не позволит уделять много времени семье. И вот вопрос, Дмитрий, что посоветуете? В такой ситуации стоит ли поискать работу в городе? И вообще, что советуют Веды? По поводу графика труда и отдыха, вот так скажем.
Ну, Веды советуют следующее. Необходимо учитывать мнение жены в данном вопросе. Вот, если она считает, что необходимо, может быть, пересмотреть свой график работы, что ей тяжело, то в этом случае надо подумать на эту тему внимательно. Вот, и принять решение, то есть совместное решение принять, потому что я не думаю, что можно так вот за 5, например, там, минут найти хорошую работу новую. Вот поэтому будьте внимательны, значит, сразу бросать не нужно, конечно же, вот, но посмотреть, поискать, конечно, можно это сделать. Вот, и потом, когда вы найдете хороший вариант, то принять совместное решение. Потому что финансовая сторона дела потом тоже важна. Это отразится на всей вашей семье. То есть вы должны учитывать все стороны своей работы. То есть и финансовую сторону, и график работы. И в конце концов семья находится в более высоком приоритете, чем работа. То есть как бы нужно больше, если есть возможность поменять работу, то это не страшно. Семью поменять сложнее. Вот. То есть семья — это более такая близкая, более такая серьезная карма. И дхарма, скажем, дхарма лучше, наверное, даже так скажем. То есть обязанность наша. Вот. Поэтому нужно учитывать мнение всех членов семьи по данному вопросу.
Насколько я поняла, веды советуют просто разумно подходить к любой ситуации. Все взвешивать, все учитывать, и исходя из этого, подключая свой разум, логику, учитывая мнение окружающих, да, возможности свои, вот таким образом. То есть какого-то универсального ответа для всех, стоит ли так работать или такой график работы более приемлем, такого нет. Или все-таки есть какие-то
рекомендации? Из того, что я услышал, просто, мне кажется, молодой человек, ну, как бы не хочет озадачиваться этим вопросом особо. Вот. И поэтому как бы пытается найти поддержку в наших советах. Поэтому я думаю, что все-таки имеет смысл в любом случае озадачиться. Вот если жена намекает, то это значит, что впоследствии, если вы не учтете ее мнение, впоследствии могут быть проблемы в отношениях у вас с ней.
Угу. Отношения на первом месте. Я поняла это.
Ну, отношения всегда на первом месте, но в данном случае жена — это тот человек, который, мнение которого нужно учитывать в одной из первых очередей.
Да, спасибо за ответ. Есть у нас также вопросы еще в письменном виде, но в первую очередь, как обычно, я принимаю звонки. И вот у нас есть слушательница, зовут ее Вика, насколько я могу видеть, и она хочет сразу же в начале нашего эфира прозвучать, то есть задать свой вопрос с помощью скайпа, лично дозвонившись. Вот я сейчас ее и подключаю к нашей беседе. Если Вика далеко не отошла, то мы ее услышим. Вика, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я занимаюсь практикой, но стараюсь как-то это выполнять правильно, готовить просад, чтобы читать Бхагавадгиту, там, слушать лекции, как-то жить правильно, что ли, здоровой жизнью. Мы с мужем музыканты, вот, и очень часто приходится задерживаться допоздна. Иногда вообще не удается поесть, иногда не успеваешь даже помолиться нормально, помедитировать, или как-то засасывает вот этот бешеный темп. Вот. И мой вопрос заключается в том, вот в таких условиях вот, есть какие-то рекомендации, чтобы вот не доводить в данном случае вот мне все до фанатизма, а как-то вот придерживаться какой-то золотой середины в своем пути?
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, первое, что я хочу сказать, вы нас немножко обманываете, потому что вы, конечно же, занимаетесь духовной практикой. То есть то, что вы перечислили, чем вы занимаетесь, это относится к духовной практике. То есть то, что вы читаете священные писания, то, что вы пытаетесь вести правильный образ жизни, это тоже как бы часть духовной практики. Второй момент. Естественно, у нас благодаря тому, что мы общаемся с людьми как бы обычными, которые не занимаются духовной практикой, в связи с работой, вот, в связи с какими-то еще общениями там, или ситуациями в жизни, у нас падает энтузиазм заниматься духовной практикой также. Поэтому есть рекомендации, которые дают ачарьи. И одна из самых главных рекомендаций – это общение с людьми, которые занимаются духовной практикой. То есть необходимо выделять для этого время специальное. Например, это может быть хотя бы один раз в неделю. Вы знаете, что существует 10 заповедей Моисея, в которых он говорит, что есть седьмой день, в который нельзя работать. Вот. Этот день специально освобождался Моисеем для того, чтобы люди могли посвятить его полностью духовной жизни. Вот вам нужно хотя бы один день посвящать каким-то, ну, может быть, даже не полный день, хотя бы часть этого дня посвящать именно духовной жизни. Вот. Очень благоприятные дни, такие как, например, Экадаши, если вы знаете, да, вот есть такие дни Экадаши. В эти дни заниматься духовной практикой. Это может быть, например, можно пораньше встать, например, помолиться. Это может быть вечером, например, даже почитать какие-то священные писания или посмотреть какой-то фильм, хотя бы фильм посмотреть по священным писаниям, которые снят. То есть вы можете этими вещами заниматься. Но первое, это самое главное, это общение. Потому что говорится, с кем вы общаетесь, тем вы и будете. Вот, поэтому это будет вам энтузиазм. Да. Также слушайте, помимо общения, то есть первое стоит на первом месте, это общение с другими людьми, ищущими духовной жизни. Второе, это лекции духовных святых учителей. Вот. Третье – это непосредственно как бы само изучение, личное изучение священных писаний. Вот, это будет вам давать все энтузиазм, который не позволит вам уйти в сторону куда-то, а продолжить заниматься духовной жизнью. Вот потом, потом в конце концов вы должны достичь такого уровня, я как бы вам планку ставлю, когда ваша работа, там, например, там, или какие-то ваши внешние условия влияют на вашу жизнь, да, а именно вы влияете уже на эти внешние условия. То есть люди, которые находятся вместе с вами, заражаясь вашим энтузиазмом, начинают заниматься также духовной практикой. То есть вот это будет как бы уже появится после этого такая стабильность некоторая уже в вашей жизни, духовная. То есть вы должны достичь такого уровня, когда вы будете влиять, когда вы будете менять окружающую среду вокруг вас. То есть она будет гармонизироваться вокруг вас. Вот, пожалуйста, я думаю, что у вас получится. Вот, и мы можем пожелать все вместе, и радиослушатели, и мы тоже присоединимся. Успехов вам в этой деятельности. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо.
Да, я тоже присоединяюсь. Думаю, наши слушатели также поступили. Спасибо и вам, Вика, за участие в нашем эфире. Продолжается наш эфир. И вы, естественно, можете продолжать придумывать свои вопросы. Вернее, придумывать, конечно, это не то слово. Просто если вы о чем-то размышляете, наверняка у вас появляются вопросы. Это естественно для мыслящего человека. И эту тему мы можем развить и помочь вам разобраться. Вернее, не мы, а Дмитрий Высоцкий. Присылайте свои вопросы на эфир @vedaradio.ru. Это наш почтовый ящик. А также можете последовать примеру Вики, которая просто позвонила на наш скайп. Ведарадио – это наш логин. И вот вопрос довольно длинный. Сейчас я прочитаю все это письмо. Пришло оно. Вот не вижу, не могу понять конкретно, как зовут человека, который прислал этот вопрос. Да, действительно, подписи тоже нет, но хорошо, ситуацию, по крайней мере, мы сможем узнать из этого письма, когда я его зачитаю. Здравствуйте, у меня вопрос касается моей подруги, у нее сложная ситуация, пожалуйста, помогите разобраться. У ее мужа есть зависимость, когда они еще встречались, уже тогда были первые звоночки, и, в общем-то, если бы она более осознанно относилась к своему будущему, она могла бы избежать такого кармического узла и не связывать свою жизнь с этим человеком, или, по крайней мере, влиять на него, чтобы он менялся. Они живут 5 лет, дочери 4 года. Ему сложно отказаться от привычки. Такое ощущение, что человек остановился на одном месте. Он овен, она лев. Они близки по духу. Но ее изматывает его слабоволие. Я вижу, хоть она и сильный человек, но всему есть предел. Чем ей можно помочь? Возможно, что этот союз себя не оправдывает. и через этого человека на нее действуют темные силы. Как ей с ним себя вести? С ним сложно, потому что у него тот период, когда он понимает, что сам с собой не справляется, и он продолжает поступать нехорошо. Профессор Жданов говорит, что достаточно одного волевого усилия, но у него так и не получается. Или, возможно, когда у моей подруги выработается качество, нужное для решения этой проблемы, все решится само собой? У них все нестабильно. Жилья своего нет, они снимают. Может, переезд в другую страну хорошо повлияет на их ситуацию. Они очень любят друг друга. Вот так заканчивается письмо.
Да, спасибо большое за вопрос. Я так понимаю, что зависимость это алкогольная.
Вот не написано, какая зависимость, но просто мне тоже кажется, что
если
так.
Если мы Жданова услышали, то, скорее всего, алкогольная, наверное.
Угу.
Вот. Но в Ведах описывается, что вожделение лечится одним способом – это решительностью. То есть необходима решительность. И если пока у ее мужа не будет решительности, он отказаться от своего вожделения не сможет. Второй момент следующий. Для того, чтобы появилась решительность, необходима цель в жизни какая-то определенная. Ну, хоть какая-нибудь. Потому что часто бывает, что у этих людей вообще никакой цели нет в жизни. Вот. И таким образом они просто плывут по течению. То есть необходима цель. Вот этот, когда цель есть у человека, у него появляется решительность предпринимать какие-то шаги в нашей жизни, в своей жизни. И вот это вот позволяет нам, это позволяет нам отказаться от каких-то своих вожделений. Но чаще всего бывает так, что человек может, например, как-то избегать там, либо же лицемерить, либо обманывать, потому что у него нет ни желания отказаться от своей привычки пагубной. Вот, нет, и никакой цели нет в жизни абсолютно. То есть это чаще всего бывает. Если человек начал злоупотреблять, например, алкоголем, то это, скорее всего, кончится печально весьма. Возможно, может быть угроза разрыва отношений, или там, например, то, что вы разведетесь, то, что вы от него уйдете вместе с ребенком. Вот угроза этого позволит ему как бы получить хотя бы цель какую-то, может быть, примитивную достаточно цель, хотя бы сохранение семьи. Вот это вот, может быть, позволит ему как-то избежать этой привычки. Потому что дальше будет еще хуже. Люди, которые постепенно пьют, они, значит, начинают все увеличивать, эта доза увеличивается. И потом все функции здравомыслия, разума, это все потихоньку уходит в небытие. И потом будет уже тяжело ему даже понимать, что он делает, почему он это делает. Очень, очень тяжело, тяжелая будет ситуация. Поэтому вам, пока он, может быть, еще не втянулся в это глубоко и сильно, может быть, необходимо какие-то принимать решительные меры. Чтобы он захотел, например, хотя бы полечиться, может быть. Либо там как-то бывает, может быть, не настолько там сильная зависимость еще, когда он может сам отказаться еще, смочь. Вот, поэтому принимайте решительные, пускай она принимает решительные меры. Никакие ее качества личные, ну, я не думаю, что они прям могут помочь сильно. Если он любит это дело, если у него есть такое вожделение сильное, вот, то будет все равно тяжело. Он уже начал, он уже поступил на эту кривую дорожку, и будет сложно, даже развив какие-то качества в себе, там, смирение, любовь, там, как, например, заботу об этом человеке, ему будет сложно очень. Но в любом случае есть такие случаи и в практике, когда женщина своей любовью она вытягивала мужчину из этого болота. То есть такое тоже было. То есть забота, очень хорошие отношения. Обычно женщина пилит мужа за эти вещи. Вот, но обычно это не помогает так же. То есть пиление не помогает. Вот, то есть нужно тогда очень собрать свою волю в кулак, решительность свою тоже собрать в кулак. Вот, и стараться вот просто быть для него таким человеком, который сможет вытянуть его из этого болота. То есть очень много терпения, очень много сострадания, любви. Вот тогда возможно. Потому что любовь – это то, что позволяет. То есть как бы мужчине не хватает любви, поэтому он начинает употреблять алкоголь. Любовь, то есть алкоголь – это жидкая любовь. То есть второй это такой способ. То есть вы должны, с одной стороны, попробовать приложить усилия, вот, если у вас есть такая на это решительность. И второе, если не получается, то так хотя бы какую-то цель поставить ему. Например, сохранение семьи. Вот. Ну, ситуация такая сложная, потому что обычно люди очень тяжело отказываются от своих пагубных привычек. Очень тяжело это уходит. Тем более, судя по всему, у него, похоже, нету какой-то решительности, да и желания нет у него отказываться от этой привычки. Он просто не понимает, зачем это нужно. Вот. Каждый из этих вот людей, они всегда думают о том, что я не больной, я не алкоголик. У меня все хорошо. Я в любой момент могу отказаться. И от сигареты, и от алкоголя, и от наркотиков тоже могу, в принципе, отказаться легко. Только захочу, так сразу откажусь. Но почему-то они не могут отказаться. То есть тяжело, это засасывает сильно. Вот поэтому вот нужно терпения очень много. Спасибо большое за вопрос.
Вот вы сказали, что человек пьет, когда ему не хватает любви. А в этом письме последнее предложение гласит, что они очень любят друг друга. В чем может быть проблема?
Ну, поймите, что у каждого человека свое понимание какой-то любви. Некоторые люди, например, их в детстве недолюбили родители. И поэтому у них бывает такая повышенная потребность, чтобы больше внимания уделяли, больше заботы уделяли, больше, ну, всего-всего больше. То есть, понимаете, этим людям нужно больше, чем обычному человеку. Потому что они их, знаете, с детства такая острая нехватка в этой любви, в заботе, в любви, во внимании. Поэтому бывает, что у мужчин вырабатывается какой-то комплекс неполноценности, он чувствует свою ненужность, чувствует какую-то свою ущербность, нереализованность, что он чувствует себя никому не нужным, например. То есть он не чувствует, что он даже вот пьет, например, и его ругают за это, он думает, какой же я все-таки вот нехороший, какой я. Он чувствует себя таким каким-то негодяем, вот, и думает, ну вот, никто меня не любит, кто меня такого полюбит, вот, никому я не нужен, вот, вот и, ну что остается делать, ну только пить. Там хоть меня друзья любят, когда мы пьем вместе, они меня любят хотя бы.
И уважают.
Да,
ты
и
меня
уважают,
уважаешь?
Да.
Всегда спрашиваю.
Поэтому здесь на самом деле просто они говорят, это видимость такая, что они вроде бы как любят друг друга, но значит мало любят. Значит мало, ему мало значит. Может быть, кому-то это было достаточно таких отношений, но ему конкретно мало, поэтому он пьет.
Какое-то другое проявление любви, возможно, необходимо, да, как-то?
Нужно не то, что другое, нужно просто больше внимания. Обычно это как бы любовь выражается в том, что много внимания. То есть вот, должно быть внимания достаточно. Вот ребенок, например, маленький, он хочет этого внимания. Посмотрите, когда маленькие дети, они требуют внимания. Они выходят себя в центр. Если вы попадаете в какое-то общество, то они постоянно шумят, кричат, и чтобы на них все обращали внимание. То есть они требуют к себе любви, требуют. Вот. Эту любовь надо давать, конечно, детям. Потому что потом могут быть такие проблемы, как вот в данном случае.
И хочу еще добавить по поводу этого вопроса. Вот очень интересно произошло, когда буквально пришел к нам этот вопрос, и сразу же мне пришло смс-сообщение, которое сообщило мне о том, что у нас состоится эфир как раз с упомянутым человеком, с Владимиром Георгиевичем Ждановым, а произойдет это ровно через неделю. Вот только что эта буквальная информация пришла, возможно, нашей слушательнице нужно послушать этот эфир, ведь неспроста это все. Ровно через неделю, но в 13:00, то есть у нас будет следующую среду дневной прямой эфир, так что продолжайте слушать Веда-радио и продолжайте присылать нам свои вопросы. Я вижу, что нам пишут в Skype, и обращаю внимание на вопрос от Иосифа. Вы знаете, буквально сразу же этот вопрос переносит в какую-то другую реальность нас, такую радужную, хорошую, потому что у Иосифа довольно нестандартный вопрос, и его интересует, когда на душе хорошо, когда все налаживается, куда лучше всего направлять энергию, как и кому нужно помогать. Ну, возможно, наши слушатели многие чувствуют этого, но вот по сравнению с тем вопросом, который был, мне очень приятно было услышать и увидеть этот вопрос. И так куда же направлять вот эту вот энергию позитива, которая, я прямо чувствую, так и прет изнутри нашего слушателя?
На Бога надо направлять энергию.
А как это?
Очень хороший вопрос, потому что мы часто ждем для того, чтобы совершить доброе дело, какого-то особого состояния внутри. Когда у нас хорошее настроение, когда все кажется таким замечательным вокруг, вот, у нас возникает желание что-то хорошее сделать. Ну, такое бывает у людей. Но обычно высшие силы выполняют эти желания с некоторым запозданием. И не факт, что эта ситуация, то есть, или как это, ситуация, когда вы должны кому-то помочь, она придет сразу же в этот момент, когда у вас именно хорошее настроение. Оно может прийти позже, когда у вас уже не очень хорошее настроение. Поэтому вы должны обрести некоторую стабильность. Если у вас есть желание помогать людям, то всегда будет возможность. То есть высшие силы всегда дают возможность человеку реализовать это желание. Просто должна быть стабильность. То есть вы не должны зависеть от своего настроения. В любом случае, веды говорят, что направляя свой энтузиазм, свое желание помогать людям на Бога, таким образом вы даете максимальное благо всему как бы человечеству. То есть вы максимально можете принести благо. Каким образом? Мы направляем на Бога свои усилия. Это, опять-таки, вот эта духовная жизнь, духовная практика, про которую мы говорим, она как раз и заключается в этом. Ну, самый такой простой уровень, это мы можем желать всем счастья, например. Вот. Но это должно быть все равно направлено через Бога. Также направляем это желание, пожелание всем счастья через Бога. Потому что Господь эти желания усиливает. И тогда, действительно, единственный, кто может менять ситуацию во всем мире, это только Господь, сами понимаете. Второй момент. Нужно заниматься собственной духовной практикой, потому что говорится, очень многие мудрецы говорят, измени себя, и ты изменишь весь мир. Представьте себе, если даже бабочка, махнув крылышками, может закончить где-то войну, то представьте, если человек поменяет самого себя, что может произойти. 100% мир не останется безучастным. 100% мир можно изменить. Но мы мир меняем. Наша философия такова, что мы мир меняем через себя. Меняя самого себя, изменяя самого себя, мы меняем весь мир таким образом. То есть, чем больше будет людей, которые будут прогрессировать в духовной жизни, чем больше будет людей, которые обретают возвышенные качества, чем больше людей будет, которые будут иметь отношения с Богом, тем будет наш мир более счастливым, тем более мир наш будет более гармоничным. То есть таким образом все вокруг поменяется. То есть если даже вы начинаете заниматься духовной практикой, и меняются, даже родственники меняются, которые никогда не занимались духовной практикой. Обычно у тех, кто серьезно занимается духовной практикой, у них даже бывают родственники, которые, может быть, даже особо не слышали ничего про это. Они начинают перестать, например, есть мясо, становятся вегетарианцами внезапно почему-то. Вот, какой-то благость у них такая уже появляется в их жизни. Они начинают подниматься рано почему-то, там, и какие-то еще вещи происходят. То есть меняются вкусы с более низких на более возвышенные в этой ситуации. Понимаете? То есть мы очень сильно влияние оказываем на окружающих нас людей. Вот, поменяйте самого себя. Вот это усилие, которое у вас есть, позитивное, направляйте его на изменение самого себя. Занимайтесь духовной жизнью. То есть более, может быть, это, когда вот особенно хорошее настроение, более усиленно занимайтесь духовной жизнью. Меняйте свои качества характера. Вот, я думаю, что вы получите тот результат, на который рассчитываете. Спасибо большое.
А что нужно поменять Марине в ее жизни, если ее беспокоит вот какая проблема? У моего мужа, пишет Марина, большая потребность в интимном общении, чем у меня. Каким образом найти баланс и как мне правильно себя вести?
Ну, вообще, честно говоря, обычно женщина должна, в ведах описывается, что женщина регулирует сексуальную жизнь семьи. Вот. В принципе, жена, одной из ее главных ролей женщины – это защита мужчины от вожделения. То есть она защищает мужчину от других женщин и вообще от его вожделения. Для того, чтобы мужчина мог реализовать себя во внешней деятельности. Поэтому, естественно, если у мужчины вот такие повышенные какие-то желания, то делать это нужно постепенно. Потому что, например, бывает в силу возраста, например, это бывает. Например, очень, очень молодой человек. Такой, знаете, у него они обычно горячие такие, и вот этот гормон, они сильно влияют на него, на человека, на этого. Вот поэтому тяжело ему справляться с собой. Вот если человек начнет больше уделять времени духовной жизни, у него появятся какие-то цели, задачи во внешней деятельности, то, конечно же, это все уйдет на второй план. Но сначала, конечно же, может быть, имеет смысл. Потому что если мужчина находится в постоянном напряжении, то тоже это не очень благоприятно. Потому что могут быть последствия различные. Например, это может быть даже психические отклонения начаться, там, или там, поиск других женщин, там, или что угодно может. То есть это процесс постепенный. Нельзя резко так вот как бы менять. Вот. Второй момент. Не нужно сейчас очень понимаете, очень много рекламы, очень много в интернете какой-то информации. Вот все это подпитывает наши чувства. Все это подпитывает наше вожделение. Вот от этих вещей, которые подпитывают вожделение, нужно постараться избавиться. Хотя бы, ну, хотя бы как можно больше. То есть, как бы фильмы не смотреть такие, какие-то эротические фильмы там, или там какие-то фильмы в интернете, какие-то рекламу какую-то эротическую не смотреть. Понимаете, то, что вот чувствуете, что вас это возбуждает, лучше это не смотреть. Вот тогда у вас это будет тоже, не будет бродить все это у вас внутри, мысли эти негативные. Вот, то есть это процесс на самом деле не быстрый. Вот, но это можно сделать. То есть вы должны вдохновлять этого мужчину, вы должны говорить, что главное у мужчины это не то, что он сколько раз в день там, и сколько женщин у него было. Это не самое главное у мужчины. У мужчины есть более возвышенные вещи. То есть мужчина может иметь реализацию внутреннюю и состояться как мужчина вообще, в принципе, даже и без этого. То есть есть вещи, которые более важны в жизни мужчины. Но некоторые мужчины, потому что, видите, друзья, например, обычно говорят, сколько там у тебя женщин было, там они обсуждают такие моменты, думают что, и гордятся этим. То есть думают, что это какая-то ценность какой-то обладает. На самом деле никакой ценности в этом абсолютно нету. Ценность мужчины заключается в чем-то другом. Вот. И ваша задача вдохновить его на это, на понимание, может быть, какое-то, чтобы он какие-то лекции, кстати, послушать. Какое-то должно понимание поменяться у него. То есть ценности должны меняться у человека. Вот, и таким образом это можно вопрос решить.
Спасибо.
Потому что, угу. Да, потому что я знаю массу молодых людей, которые живут в ашраме, например, там это в монастырях, и у них это вот вожделение этого, ну, оно, конечно, есть, безусловно, но они его свели до минимума практически. И, то есть это возможно, я к чему это говорю, это возможно. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. А вот наши слушатели предлагают поговорить о взаимоотношениях с родителями. И на очереди у нас вопрос от Виолетты из Беларуси. Она спрашивает, являются ли подарки родителям и родственникам от чистого сердца пожертвованием или благотворительностью? Это можно так считать таковым?
Это интересный вопрос. Это, знаете, такие есть, я не знаю, так может быть не очень красиво это будет сказано, да, но вот есть как в анекдоте, да, еврейский подарок такой, пришел с своим тортом в гости. Ну, я, конечно, хотел бы обидеть кого-то из евреев, потому что я отчасти, может быть, сам где-то еврей. Ну, прошу отнестись к этому с юмором. Вот, то есть такие подарки, это не благотворительность, когда вы, например, просто в семье остается что-то. Благотворительность, когда вы делитесь с чужими людьми. Вот. Но благотворительность, например, может быть также выражаться в разных вещах, не только в подарках. То есть самая ценная благотворительность, когда вы отдаете трудом своим. Вот. Отдаете своим трудом. Потом это может быть какие-то подарки, могут быть деньги. То есть это уже так бы, считается более низкая благотворительность. Вот. Вы можете помогать своим там, близким, заботиться о них. Если вы самая высшая благотворительность является это передача духовного знания. Вот если вы родственникам своим передаете духовное знание, то это тоже будет благотворительностью, конечно же, безусловно. Вот, но подарки это, ну, я не думаю, что. Ну, можно сказать, что благотворительность в какой-то степени, конечно же. Но результат от этой благотворительности, он будет не очень высокий.
Но все равно это хорошо, дарить подарки.
Ну, в любом случае, поймите, что между любящими людьми должны быть какие-то определенные вещи, между любящими друг друга людьми.
То есть это, например, естественные вещи.
Давать подарки друг другу, да, дарить подарки, принимать эти подарки друг от друга, кормить друг друга вкусной и здоровой пищей, там, допустим, освященной пищей, и самому ходить в гости, принимать эту пищу, понимаете? То есть вот такие вещи должны быть между любящими друг друга людьми. То есть это позволяет отношения увеличивать, улучшать отношения между близкими людьми. Потому что именно проблема в том, что родственники не принимают нас, потому что родственники не хотят, не могут оценить нашу духовную практику. Именно в том, что у нас недостаточные хорошие отношения с ними. Конечно же, нужно улучшать эти отношения. И таким образом это возможно сделать. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Далее вопрос у нас от Ольги. И продолжая это на тему взаимоотношений с родственниками-родителями, Ольгу беспокоит вот что. Скажите, пожалуйста, когда стоит выбор между общением с людьми, которые занимаются духовной практикой, и родителями, что стоит выбрать?
Ну, нужно учитывать, безусловно, мнение родителей также. То есть, например, бывают родители, что они категорически против, например, то, что люди занимаются духовной практикой. Вот. Но вы понимаете, что вы без этого не можете выжить, без духовной практики, не можете обойтись. То есть вам нужно это, необходимо, как воздух. Но в этом случае нужно как-то это учитывать, мнение их. То есть не нужно, может быть, выставлять себя, вот, как бы выставлять духовную практику, и либо противоставлять еще, что еще более худшее является. То есть, как бы, знаете, такое... создавать такой прецедент войны. Потому что родители в этом случае начинают что делать? Сразу спасать своего ребенка. Какие-то шаги предпринимать. Они чувствуют, что какой-то есть фанатизм. Это вот первый шаг, когда люди занимаются только, вот, только пришли в духовную жизнь. Всегда вот этот присутствует момент фанатизма. Фанатизм – это неплохо на первой стадии. Потому что фанатизм – это вера в невежестве. То есть мы во что-то поверили, нам кажется, что это правильно, но пока не понимаем, почему это правильно. Нет знаний. Вот, но впоследствии духовной жизни знания появляются. То есть фанатизм уходит. И должно пройти поэтому время для этого. Но если человек, например, уже занимается духовной жизнью, у него там долго, и у него фанатизм этот сохраняется, значит, нужно чем-то он как бы занимается неправильно. Нужно ему поменять свое, может быть, какие-то... Или проконсультироваться у кого-то, у более знающих людей, что он делает не так. То есть это признак того, что человек занимается чем-то не тем. Фанатизм должен уходить. Обязательно. Вот поэтому очень важно, если вы хотите благо для всей семьи, очень важно сохранить при этом хорошие отношения со своими родственниками. Вот вы должны быть очень предельно корректны в общении. Вот, если вы, например, говорите, не буду я это мясо есть, это, ну, это вы мясоеды все тут, как бы, то это, ну, это обидно будет слушать, понимаете, это такая жесткая позиция. Но если скажете, что мамочка, я не хочу мясо есть, спасибо большое, ну, я, ну, просто вот, пойми меня правильно. Вы, конечно, кушайте, пожалуйста, но я вот не буду. Вот я решила для себя, что я хочу чистой жизни, вот, например, хочу быть вегетарианкой. То есть, вот так вот, знаете, это когда вот подход такой хороший, такой мягкий, с любовью, то он легче принимается родственниками, понимаете? И тогда мы можем поменять и отношения, не испортить, и поменять и их жизнь тоже. Может быть, они тоже, в конце концов, примут вашу позицию. Потому что ваша позиция, она однозначно более высокая по отношению к их позиции. То есть уровень чистоты, уровень ответственности перед миром, оно более высокий. Поэтому почему бы им не принять тогда эту позицию? Вот. Не принимая только по одной причине. Потому что мы противопоставляем себя им. Это очень плохо, это неправильно. Это будет война просто-напросто. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Вот что касается предыдущего вопроса от Виолетты, которая затронула тему благотворительности и пожертвования, Виолетту и всех тех, кого интересует этот вопрос, я направляю в наш университет, рекомендую посетить его, зайти в раздел «Вселенная и мы» и найти там цикл лекций цикл лекций, который у нас проходит по понедельникам. Алексей Махов их ведет, и мы разбирали эту тему очень детально, по-моему, целых 4 прямых эфира, касающиеся закона пожертвований и благотворительности у нас там есть. Возможно, все скачать и прослушать, если хотите разобраться в этом вопросе. Вот такие есть рекомендации. И есть, конечно же, новые вопросы для Дмитрия Высоцкого и для этого прямого эфира. Он пока у нас продолжается. И вот я вижу, нам написал Стас. У Стаса как раз вопрос, связанный с занятием духовной практикой. Очень я рада этому вопросу. Он спрашивает, каким образом можно почувствовать вкус молитвы? Ведь бывает, иногда вкус просто пропадает, и во время молитвы время тянется очень долго. Даже отвлекаешься, посматриваешь на часы и думаешь, скорее бы. Каким образом можно восстановить эту связь и почему вкус уходит? Как исправлять эту ситуацию?
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос очень серьезный. Как же поддержать вкус во время молитвы? Но существуют разные сопутствующие вещи, которые мы можем делать. Первое, это должна быть какая-то систематичность. Первое. Второе, это необходимо вдохновляться на эту молитву путем слушания, например, людей, которые обладают вкусом к этой молитве. Третье, это может быть, например, мы можем молиться вместе с кем-то в записи, например, можно слушать, сейчас позволяет наша техника включать запись молитвы святых людей, которые уже молятся, вместе с ними молиться. Вот. Ведическая традиция, например, считается благоприятной молиться рядом с туласи, деревом туласи. Это очень помогает. Также концентрация. Вот. Но нужно понимать также, что если вы чувствуете, что как-то энтузиазм пропадает, вы не чувствуете экстаза, на который рассчитывали бы, вот, то в этом случае необходимо продолжать, все равно продолжать. Потому что в молитве главная стабильность. Даже не само качество получаемых ощущений, ощущение во время молитвы, а именно стабильность должна быть. Вы должны уделять какое-то время ежедневно молитве. И если это будет, то это будет у вас развиваться отношения. То есть отношения с Богом необходимо развивать. И это происходит не быстро. Поэтому необходима стабильность. То есть вы должны выделить какое-то время, например, там 5 минут, 10 минут, там 20 минут, там 2, час или 2, ну сколько вы считаете нужно. Можно повышать это время потихонечку, но делать это нужно ежедневно. Вне зависимости от того, болеете вы, какое у вас настроение, поссорились вы с кем-то или не поссорились. То есть вы должны этим заниматься постоянно, то есть должна быть стабильность. Вот когда появится у вас стабильность, тогда у вас появится вкус к этому, ко всему. Вы начнете ощущать разницу между тем, что когда вы молитесь, когда не молитесь. Это будет разница. И, конечно же, общение с людьми, которые уже практикуют ваш метод. Вот видите, очень важно иметь общение с такими людьми. Вот я вам практически, по-моему, все перечислил необходимое для того, чтобы развить эти отношения, развить вкус к молитве. Спасибо большое.
Спасибо. Вот по поводу предыдущего вопроса, предыдущей ситуации, которую мы рассмотрели, Дмитрий, наш слушатель Дмитрий, спрашивает, вот вы сказали, мамочка, я хочу жить более чистой жизнью без мяса, а вы ешьте. Разве это не является противопоставлением? То есть автоматически выстраивается такая цепочка, я буду жить чистой жизнью, а вы продолжаете жить грязной. Как же более дипломатичнее сказать?
Да, спасибо большое. Но действительно, здесь может быть какое-то скрытое противопоставление. Я имел в виду, что в любом случае вам придется противопоставить себя, потому что вы живете другой, у вас другие стандарты чистоты появляются. Вот, то есть в любом случае каким-то образом придется противопоставить. Главное, чтобы это было не очень остро. Я имел в виду противопоставление, которое приводит к войне. То есть когда мы вот так вот грубо очень и когда мы задеваем ложное эго своих старших родственников, например, родителей. То есть вы должны делать это корректно, чтобы так, чтобы не задевать. То есть вы имеете право на как бы такую жизнь, такую чистоту жизни, какие вы сами считаете нужным. Вот, может быть, То есть мы должны идти по увеличению стандартов чистоты, а не на уменьшение. То есть если вы увеличите стандарт чистоты, то в этом ничего плохого нет. Вот, если вы уменьшаете, то это проблема уже тогда. То есть об этом нужно... Вот таким образом нужно подходить к этому вопросу.
Хорошо.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Спасибо за ответ. Далее у нас на очереди вопрос от Андрея. Андрей написал: у меня вопрос не духовный, но все же мне очень интересно. Если ребенок левша, стоит ли его переучивать на правшу? Недавно прочитала. Видимо, это не Андрей, а кто-то из родственников Андрея. Недавно прочитала у Олега Геннадьевича, что есть надо только правой рукой, так как левой неблагоприятно. Есть, то есть кушать. А если ребенок левша, что же делать, переучивать или нет?
Ну, действительно, Олег Геннадьевич правильно говорит, то есть ведическая традиция подразумевает, что мы едим правой рукой, потому что она более чистая является. Правая рука чистая. Но,
а как же она более чистая? Вот как-то моем мы... Я мою левую и правую руку. Как же правая рука более чистая?
Поймите, что вот знаете, когда мы, если заниматься такой энергетикой, то из правой руки исходит энергия, из левой она входит энергия. То есть даже когда лечат экстрасенсы людей, то они из одной руки выпускают энергию, в другую впускают. То есть существует определенное движение энергии у нас в организме. Вот. И для того, чтобы... Но чистое, конечно, это условное понятие, потому что имеется в виду не физическая чистота, там, понимаете, помыл руки я или не помыл руки. Имеется в виду именно энергетическая чистота. То есть для того, чтобы мы могли... правильно энергетически сбалансированно питаться в энергетике, нужно есть правой рукой, причем без указательного пальца еще, плюс к этому ко всему. То есть указательный палец тоже не участвует в еде, если мы руками едим. Если не ложкой едим, а руками. Вот. Но также нужно понимать, что, например, если ребенок левша, то у него правое полушарие, оно более развитое, то есть более сильное полушарие, вот, чем левое. Поэтому не нужно переучивать. То есть писать он может левой рукой, никакой проблемы нету. Вот, переучивать не нужно в этом случае. А научиться есть рукой правой, но я не думаю, что это большая проблема. Если он ест ложкой или вилкой, то он может левой рукой есть. Тоже никакая небольшая проблема. Тут имеется в виду именно, когда мы едим руками. Но сейчас люди очень мало встречают людей, которые руками едят. Вот. Поэтому вот что тут скажешь? Переучивать, я не думаю, что нужно переучивать. Не нужно, не переучивайте ребенка. Пускай пишет левой рукой, если он левша, пускай пишет левой рукой. И делать так ему удобнее это. Поэтому и в этом случае он будет быстрее у вас развиваться. То есть в данном случае в приоритете хорошее, сильное развитие ребенка. Нужно его развивать, чтобы он как можно был создать ему необходимые благоприятные условия для его хорошего, быстрого роста. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Разъяснили мы немножечко эту ситуацию. Пока у нас есть несколько минут до окончания эфира, успеем мы задать один или два вопроса. Спрашивает вас Дмитрий: Елена, если муж много изменял, возможно ли сохранить семью? Браку 23 года, и муж не чувствует вины за свои поступки.
Ну вот видите, самая большая проблема в том, что он не чувствует вины за свои поступки. В принципе, в ведах говорится о том, что мужская измена, она считается неравноценна женской измене. Потому что если женщина изменяет, то это влияет на потомство. То есть рождается неблагоприятный, как бы низкого качества, низкого уровня мышления люди. То есть такое получается неблагоприятное потомство рождается, если женщина изменяет. Если мужчина изменяет, то обычно это влияет только как бы на силу, саму силу детей. То есть мужчина, который часто много теряет семя свое, ослабляет вот эту вот силу будущих детей. Они такие могут родиться слабенькие у него. Вот, но в основном зависит само как бы качество человека зависит от матери. Вот. Я не думаю, что если, например, он осознал бы и понимал бы, что он как бы сделал плохо, то можно простить, конечно же. Это небольшая проблема. Вот проблема, когда человек не понимает, что он плохо делал. То есть, значит, это говорит о том, что он не раскаялся в своем поступке, в своих грехах не раскаялся и готов совершать их снова. Это плохо, нехорошо это. Вот, сможете вы с этим жить, не сможете, это уже вам решать дальше. Но 23 года – это очень большой срок. Вот, может быть, имеет смысл и остаться вместе. Потому что, в конце концов, ему это наскучит, и ну, это уйдет от него вообще. Эта потребность уйдет в общении с другими женщинами. Вот, и тогда у вас появится возможность развивать какие-то более тонкие отношения друг с другом. Вот, спасибо большое.
Самые основные темы у нас сегодня поднимаются, вот как-то и всегда беспокоящая тема наших слушателей – вопросы вегетарианства. Сейчас также предлагают нам поговорить на эту тему. Татьяна прислала письмо. У меня вот какой вопрос, пишет Татьяна. Моя дочка и ее муж – вегетарианцы уже много лет. Родители мужа, дочки, просят их помочь поднять бизнес по продаже продуктов, мяса и алкоголя в том числе. Они категорически отказываются, мясом торговать не будем. Правильно ли они поступают? Что им посоветуете?
Да, очень правильно. И алкоголем тоже я не советовал бы заниматься, торговать. Угу. Потому что, продавая алкоголь, вы распространяете грех. Вот. Помогая кому-то спиться, соответственно, эти люди, вы должны будете, точнее, эти люди должны будут вам помочь также спиться в конечном итоге. То есть это и, то есть вы не застрахованы, что в вашей семье появятся также алкоголики в какой-то момент. То есть это, ну, плохая карма называется. Плохая карма. То есть вы создаете плохую карму, продавая. Вот также по поводу мяса. Есть описание в Ведах, где говорится, кто отвечает за убийство животных. Вот. И в их число входит тот человек, который продает мясо. То есть, который готовит мясо, там, продает мясо, это как бы распространяет это мясо, убойное мясо, он также будет отвечать за убийство этих животных. То есть, это не хорошая, это плохая деятельность, которая принесет больше вреда, чем пользы. Может быть, немножко финансово она хорошо и позволит вам как бы подняться, но потом будут последствия серьезные. И со здоровьем, там, и с алкоголем, там, и так далее. Ну, очень опасный путь. Не идите этим путем. Не стоит. Я думаю, что есть возможность торговать другими вещами. Вот, я понимаю, что алкоголем, там, например, и мясом это торговать можно более эффективно. То есть они. Ну, можете наркотиками торговать тогда в конце. Это еще более эффективный бизнес. В конце концов. Но это нехороший бизнес. То есть это в любом случае приведет к последствиям, серьезным последствиям, и которые будут и потом преследовать и вашу семью, и ваших потомков, там, детей, внуков, может быть, и так далее. Ну, не рискуйте, не нужно это делать. Спасибо большое.
Спасибо. И еще вопрос у нас есть от Виолетты. Могли бы вы что-то посоветовать, вот в каком случае, вернее, даже не посоветовать, а объяснить ситуацию? Как влияет кесарево сечение на дальнейшую судьбу ребенка и как можно смягчить плохое влияние?
Ну, плохое влияние, насколько я знаю, выражается в том, что ребенок слабым рождается. То есть у него нет силы преодолевать препятствия жизненные. То есть ему тяжело это делать при кесаревом сечении. Вот. Но если ребенок будет вырастет с хорошими качествами и будет двигаться в духовном направлении, будет в себе развивать эти качества хорошие, да, то это все как бы компенсируется.
То есть просто нужно на это обратить внимание, да. И как-то.
То, что это как бы влияет плохо, негативно на какие-то качества, он там станет демоненком там, или кем-то еще, нет. Просто сил нету. Надо помочь силы приобрести ему. Силу дает Господь. Вот, поэтому, занимаясь духовной жизнью, всегда мы можем рассчитывать на эти силы. То есть никогда Господь не дает никогда сверх того, что мы можем вынести. И если есть необходимость в какой-то деятельности, например, святые люди, я знаю, что они спали по 2-3 часа, могли спать. В течение там, колоссального количества времени, там, по 20 лет, там, а некоторые даже вообще не спали всю жизнь. понимаете? То есть эти люди могут ничего не есть, не спать, и однако силы у них есть. Почему? Откуда? Господь дает силы для того, чтобы они могли реализовать себя. Поэтому если человек занимается духовной практикой искренне, то он приобретет эту уверенность, целеустремленность и силу. Ее можно приобрести. Но просто надо на это внимание обратить, чтобы, что будет тяжело ему делать. Спасибо большое.
Да, с Божьей помощью все возможно. И возможно ответить также на множество еще других вопросов, но уже в нашем следующем эфире, который ожидается через неделю. Ровно час мы беседовали сегодня. И спасибо Дмитрию за это общение снова. Будем ждать новых встреч с вами,
да,
Дмитрий.
Большое вам спасибо тоже, что были с нами. Я очень вдохновлен вашими вопросами, вдохновлен тем, что вы слушаете наше радио. И я чувствую, что наша деятельность, она приносит пользу. И это дает мне силу дальше заниматься тем, чем я занимаюсь. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
Спасибо и вам. До встречи через неделю. Ну а пока эфир на Веда Радио продолжается, и я хочу сообщить всем слушателям, что завтра вас ждет еще один прямой эфир, это будет в 9 утра по Москве. Денис Кузнецов продолжит рассказывать о влиянии, о том, как гармонизировать влияние планет в нашей жизни и об этом влиянии на нашу судьбу и здоровье. Ну, в общем-то, вы наверняка обо всем этом знаете, если слушаете Веда Радио по четвергам с утра с 9:00. А вот вечерний эфир, к сожалению, завтра у нас состояться не сможет, так как отъезд Елены Бычковой мешает нам связаться, вернее, некачественная интернет-связь в том месте, где находится Елена, но она передавала всем вам приветы, если так можно сказать, и также ждет наших следующих эфиров. Как только это будет возможно, мы снова с ней свяжемся и продолжим тему ведического подхода к зачатию ребенка. Вот такие прямые эфиры у нас на этой неделе еще осталось, а какие вас ждут прямые эфиры на следующей неделе, мы, как обычно, объявим на сайте vedaradio.ru и в нашей группе ВКонтакте в понедельник утром. Ну, в общем-то, если вы будете следить за нашим расписанием, то сами будете всегда в курсе всяких событий на Веда Радио. Напомню, что расписание у нас обычно обновляется по воскресеньям. Вот так вот всю информацию практически вам и выложила. Ну, а пока, далеко не уходите, оставайтесь вместе с Веда Радио.